Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович, рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте, я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, он замечательный, очень важный и актуальный. Нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радиоцикле, потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч, ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне.
Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам об удивительном мастере слова, о Елене Харинской. Елена Харинская – это достаточно известная советская поэтесса. Ее первая книжка вышла в Иркутске. Именно ей принадлежит слова строчкой из песни «Ой, рябина кудрявая». Строчка, которая стала впоследствии такой популярной.
А Елена Евгеньевна не коренная уралочка, а приехала из Сибири?
Да, действительно. Елена Евгеньевна родилась в таежной бурятской деревеньке Бичура в 1909 году. Теперь это уже было в далеком. Школу окончила в Улан-Удэ. Учительствовала в деревне Бурят-Монголии, в том числе в Харинском Аймаке. Аймак – это район. Отсюда и, собственно, псевдоним Елена Харинская. В 1931 году в Иркутске вышла та самая первая книжка Харинской с совершенно не поэтическим названием «Зацентнеры». Речь в книжке шла о создании колхоза в глухой сибирской деревне. Долгую жизнь подарила судьба Елене Евгеньевне Харинской. Как мы уже теперь знаем, родилась она в 1909 году, и действительно первые шаги она делала как учительница, трудовые шаги. В 1925 году случилось это с путевкой управления народного образования и пачкой букварей. 16-летняя тогда еще Лена Котвицкая, Котвицкая – это ее настоящая фамилия, она поехала в глубинку своей родной Бурятии. 10 лет она учительствовала в сельских школах. Из них 7 в Харинском Аймаке, в селах Хасурта и Онагдей. Учила взрослых ребят, жила новью сибирской деревне. Писала стихи, печатала их вначале под бедовым псевдонимом Маша Колхозница, но впоследствии все-таки псевдоним стал другим. Теперь уже нам хорошо знакомым Харинская. Ее дебютная повесть вышла отдельной книжечкой в Иркутске в 1931 году. Та самая книжка «Зацентнеры». Волнующее, действительно радостное событие для молодой сибирячки. Это стал, конечно же, первый съезд советских писателей. Она там стала делегатом. В 1934 году Харинская в числе делегатов побывала на этом съезде и оставила достаточно много интересных и ярких воспоминаний. Вот сейчас заготовленная мной цитата Елены Евгеньевны. «Я, девчонка, учительница из бурятской деревни, попала в залитую солнцем Москву. Море цветов. Каждый день можно взять билеты в театр на любой спектакль. Я входила в колонный зал Дома Союзов, опьяневшая от счастья. У меня глаза разбегались. Столько писателей. Некоторых я по книгам знала, с некоторыми удалось познакомиться. Вот, к примеру, с Верой Инбер. «Ей я еще из деревни писала», — вспоминает Харинская. «Она ответила, а на съезде лично встретились. И Горького, конечно, помню. Пионеры из Иркутска выступали. В подарок съезду и Алексею Максимовичу они привезли первую книгу, которую сами ребята написали. Его это так растрогало, что он всю сибирскую делегацию пригласил к себе на дачу. И я должна была ехать, но подумала, как же я покажусь Горькому, если у меня всего одна тоненькая книжка. Уже в следующий раз съезжу. А в следующий раз довелось его хоронить и венок нести. Я тогда приехала на сессию в Лит-институт, где училась на заочном».
Как Елена Харинская попала на Урал?
В годы репрессий, это 30-е годы, в Бурятии практически все видные писатели были репрессированы и так или иначе погибли. Все до одного. Елену Евгеньевну спасло только то, что в 1935 году она действительно переехала в Свердловск. Она привязалась к волшебному, мастеровому нашему краю. И вот, собственно, опять же ее цитата. «Здесь вышли десятки моих книг. Здесь прошла интересная жизнь со множеством незабываемых встреч. Здесь была большая любовь». Начав трудовой путь с учительства, Харинская, уже будучи членом Союза писателей, не оставила просветительской работы. И вот, собственно, за просветительской работой, выполнять эту работу, она и переехала в Свердловск. Здесь же она заочно кончила Лит-институт и заведовала Лит-отделом Свердловского дома художественного воспитания детей. Харинская вспоминает: «Ко мне шли маленькие поэты и прозаики. В то время мы участвовали в создании первой ребячей книги «Урал. Земля золотая». А в войну сами подготовили вторую книгу с подзаголовком «Дети Урала. Дни Отечественной войны».
Где застала Елену Евгеньевну новость о начале Великой Отечественной войны?
Эта новость застала Елену Евгеньевну в Свердловске. С первых дней войны Елена Харинская пишет стихи о мужестве, верности. Они вызывали горячие отклики в сердцах читателей на фронте. Да и не только на фронте, но и в глубоком тылу. В разгар сражений было опубликовано ее стихотворение, которое называлось «Солдату». В каком-то письме оно попало на передовую, ходило по рукам, его переписывали. Кто-то передал в редакционную дивизионку. После победы Елене Евгеньевне даже прислали с фронта газету с ее стихотворением. Напечатано оно было без имени автора, как народное. Конечно же, не могу не сказать о том, что крепко дружила писательница с семьей замечательного уральского сказочника Павла Петровича Бажова. О его жизни, творчестве поведала она в увлекательной документальной повести «Наш Бажов», выдержавшей несколько изданий. Ну, а если вернуться к годам войны, то, конечно же, лучше всего то настроение, тот градус эмоций покажут непосредственно стихи Елены Евгеньевны. Вот из стихов военных лет. «Когда на город опускался мрак и освещались окна в нашем доме, у нас с тобой был условный знак. Комочек снега ты бросал в окно мне. Так было даже в тот последний раз. Под ветром ставни жалобно скрипели. Я вижу ясно, будто бы сейчас, как ты стоишь в заснеженной». Или вот еще стихотворение военного времени, тоже зимнее стихотворение. «Тень от белых кустов на сугробы упала наброском. Леденило дыхание, и в сквере пустом ни души. Ровно в 10 часов поезд твой уходил из Свердловска. Горечь губ И последнее слово. Пиши. Из-под Вязьмы и Пскова ты слал мне короткие вести. Все в порядке, родная. Пожалуйста, меньше тревог. Как ждала я скупых и коротких известий. И как много читала меж криво написанных строк. Этих строк драгоценных, что с фронта так редко приходят. Где-то ярость атак и короткий привал на снегу. Я тебя не забуду в далеком суровом походе. И любить, как тебя, никого, никогда не смогу. Ну и, конечно же, в нашем рассказе мы не сможем обойти тему той самой уральской рябинушки, той замечательной песни, радыгинской песни, которую знают до сих пор все, которую так часто поют. А первоначальный вариант всенародно любимой песни «Уральская рябинушка» с ключевыми рефренами «Ой, рябина кудрявая» и «Ой, рябина рябинушка» написаны на стихи Лены Хоринской. Композитор Клара Кацман сочинила тогда музыку. Давайте сразу же подключим этой истории саму поэтессу. Вот как она вспоминала эти моменты. Предыстория такова. 1953 год. Только что вступил в строй Волго-Донской судоходный канал. Поэты-песенники и композиторы должны были воспеть его буквально. Композитор-песенник Евгений Радыгин увидел однажды на моем рабочем столе листок со стихами, а в них строчки «Ой, рябина кудрявая, на горе крутой, ой, рябина рябинушка, не шуми листвой». Когда он прочитал, то тут же сказал Елене Евгеньевне, что будет писать свою музыку. И действительно написал. Песню радыгинской музыкой взял Уральский народный хор, но потом что-то переиграли. В итоге вместо уральской рябины появилась рябинушка, но со словами, написанными редактором областной молодежной газеты на смену Михаилом Пилипенко. Конечно, знаменитые «Ой, рябина кудрявая, белые цветы», «Ой, рябина рябинушка, что взгрустнула ты» были навеяны лирическими строчками Елены Хоринской. Я вот прямо сейчас даже предлагаю эти строчки еще раз прочитать. Ну что, слова песни Пилипенко, конечно же, все хорошо знают. А вот сейчас мне бы хотелось привести слова Лены Евгеньевны. Слова, текст песни «Уральская рябина». «Провожала девушка парня далеко». Провожать ей милого было нелегко. Парня в степь далекую посылал Урал. Веткою рябинушки ветер вслед махал. И припев «Рябина, рябинушка, на горе крутой, шумит, шумит рябинушка зеленою листвой». Трудится без устали над Донской водой крепкий экскаваторщик, парень молодой, глянет на машину он, вспомнит Уралмаш, всех друзей-товарищей, край родимый наш. И опять припев «Рябина, рябинушка, на горе крутой, шумит, шумит рябинушка, зеленую листвой». И третий куплет. Паренек любуется на Донской канал, вот плывет он по морю на родной Урал. Ждет его там милая, ждет его завод, парень вместе с девушкой песню вновь поет. Ну, вот такие замечательные строчки уральской рябины. Вполне возможно, прояви настойчивость сам Евгений Радыгин, а может быть и Елена Хоринская, текст знаменитой песни был бы именно таким. Но, как вспоминает поэтесса, действительно что-то пошло не так, переиграли. И в тираж пошел гораздо более простой, не агитационный, а житейский любовный сюжет. Елена Евгеньевна писала очень много стихов для песен и работала с большим количеством талантливых композиторов, Она является создателем либретто детской оперы «Девушка-семиделушка», а также трех оперетт Свердловского академического театра музыкальной комедии. Ну вот еще хотелось бы немножечко так сокрушаться, что очень давно не издавалась, не переиздавалась книжка, знаменитая книжка, вышедшая просто в расцвет советского периода Харинской. И называлась эта книжка «Папам и мамам». Многие миниатюры, включенные в эту книжку, замечательные высказывания ребятишек раннего возраста, этакий аналог от 2 до 5. Но они до сих пор злободневные и уморительно смешные. Вот, например, давайте посмотрим. Называется «Аристократка». Гостья энергично махала хлеб в сахарный песок и рассказывала: «Вы знаете, мой отец был граф, даже князь, а мама была просто вылитая сикстанская Мадонна». «Сикстинская», — осторожно поправила мама. «По-разному называют», — не растерялась гостья. «А теперь как жить приходится? Соседи у меня совсем не культурные, грубые. Соседка так междометиями и кроет. А муж ее все время нецензурными терминами выражается. Я его ненавижу всеми швабрами души». Когда гостья ушла, Надка задумчиво сказала: «Мама, а почему эта тетя не туда слова сует? Или еще?» Надка спросила: «А Симонов старый?» «Нет, не старый». «Красивый?» «Красивый». «А Твардовский какой? А Прокофьев? А Щипачев? А как ты сама представляешь?» И стала Надка описывать по-своему поэтов. Причем ее описания почти всегда оказывались верными. «Правильно, Надка, только как ты определяешь?» «По упитанности стихов». Действительно, таких историй в книжке Харинской было собрано немало. Было бы забавно, наверное, и переиздать эту удивительную книгу для мам и пап.
Можно ли назвать Елену Евгеньевну детским поэтом?
Да, действительно, Елена Евгеньевна Харинская – это, несомненно, детская поэтесса. Ее детская поэзия представлена такими книжками, как сборниками стихов «Спичка-невеличка», «Тая и Фая», «Два Сашки в одной рубашке» и «Журавушки». И эти книжки, конечно, приходили к ребенку и до сих пор приходят к нашим детям одномоментно со сказками Пушкина, признанными стихотворными эталонами литературы для малышей. И при всем при этом совершенно Харинская не теряется в этом статусном списке. Человек подрастает и встречается с другой уже одухотворенной лирикой, взрослой Харинской, в котором та пишет об истинном, вечном, что всегда с нами. Мало кто догадывается, и кто догадывался, присутствуя на встречах Елены Евгеньевны, творческих встречах, о том, что она совершенно никого не видит. То есть вот слепота – это ее спутник. Она, к сожалению, потеряла зрение еще в период войны. И с тех пор, вот, собственно говоря, трудилась. Сложно это, в общем-то, говорить, но это уже трудилась, занималась своим творчеством в полной темноте, в полной слепоте. Закончила она свой творческий путь, будучи старейшей поэтессой не только Урала, но и всей нашей страны. Случилось это в 2010 году. В канун Нового года, практически вот в возрасте 101 год. Это действительно такой солидный возраст, но до последнего фактически момента Елена Евгеньевна сохраняла здоровую мысль и, конечно же, прекрасную память и потрясающую работоспособность. В завершении прочитаю ее удивительное стихотворение «Не считают года по седым волосам». было всякое в нашей судьбе. Сколько лет? Столько лет, сколько чувствуешь сам. Сколько сердце подскажет тебе. Если жизни все ярче горит самоцвет, что с того, что в снегу голова? Это, друг мой, не старость, а только рассвет. Рассвет творчества и мастерства. Вот такая удивительная, яркая поэтесса, чей творческий путь сложился у нас здесь, на Урале, в Свердловске.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.